Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Федеральная служба исполнения наказаний признала свою частичную ответственность за гибель в тюрьме Сергея Магнитского. Как изменить положение в местах лишения свободы? Российские пограничники застрелили гражданина Украины. В каких случаях по нарушителям из братских стран открывают огонь на поражение? В Москве назван лауреат премии «Большая книга». Как развивается диалог власти и писателей в России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Федеральная служба исполнения наказаний сегодня частично признала свою ответственность за смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Московская тишина». После его гибели активизировались правозащитники. Они заявляют, что не оказание квалифицированной медицинской помощи и плохие условия содержания – это ситуация типичная для российских следственных изоляторов. Накануне в Нальчике состоялся пикет в поддержку обвиняемых по делу нападения на столицу Кабардино-Балкарии в октябре 2005 года. Участники акции пытались привлечь внимание к состоянию здоровья подсудимых и добиться, чтобы им была оказана профессиональная медицинская помощь. Пикет разогнали, а его организаторов задержали. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд отказался признать виновными в совершении административного правонарушения шестерых задержанных накануне в Нальчике участников пикета, пытавшихся привлечь внимание властей республики к состоянию здоровья подсудимых по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года. Среди задержанных был и адвокат одного из подсудимых, Магомед Абубакаров. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вопросы, которые хотели поднять люди перед властями, это проблема по факту неоказания медицинской помощи подсудимым. В следственных изоляторах заражение инфекционными заболеваниями путем подсаживания больных, таких как открытой формы туберкулеза, ряд других проблем, в том числе и отказ от возбуждения уголовного дела по факту применения пыток. В основном вопрос это был вопрос неоказания медицинской помощи. Только они развернули плакаты, я там присутствовал, происходило около здания парламента Кабардино-Балкарской республики, Нальчики по улице Ленина. Только плакаты люди и женщины развернули, бросились на них сотрудники милиции, которые к этому моменту уже очень достаточно большое количество туда подъехало. Начали толкать женщин, тут же сразу вот эта нецензурная брань. Начали их толкать, отнимать у них плакаты.
Однако суд, куда доставили задержанных, не усмотрел в их действиях каких-либо нарушений. По словам Магомеда Абубакарова, он и адвокаты многих других подсудимых неоднократно жаловались на отсутствие квалифицированной медицинской помощи для их подзащитных, содержащихся в следственном изоляторе Нальчика. Однако ситуация не изменилась. Более того, по словам Абубакарова, в настоящий момент, по крайней мере, один из подсудимых болеет открытой формой туберкулеза, но врачи заявляют, что он может принимать участие в судебных заседаниях.
Вот случай. Есть один из подсудимых Сиюнов. Заявляли они до этого неоднократно, что к ним подсаживают администрацию следственного изолятора города Нальчика специально в их камеры подсаживают больных инфекционными заболеваниями. В основном больных открытой формой туберкулеза. И вот один случай, как Сиюнов действительно заболел. Там многие теперь уже болеют туберкулезом. Сиюнов в суде, у него кровь пошла, и он попросил отложить и попросил медицинской помощи в зале суда. Приехала скорая и действительно зафиксировала факт того, что у него туберкулез. Многие подсудимые просто-напросто даже не могут стоять на ногах. Но ответ, который дает администрация СИЗО, например, на заявление, на запросы по поводу состояния, проведения медицинского обслуживания и оказания медицинской помощи, они говорят, ну, диагноз такой ставят, я не знаю, медики, наверное, лучше разберутся, есть ли такой диагноз вообще в терминологии медицинской. Они ставят диагноз практически здоров и может присутствовать в зале. Ну, вот когда вызывают скорую в зал суда, дают справку, он практически здоров, может присутствовать в зале судебного заседания.
Родственники подсудимых по делу о нападении на Нальчика и их адвокаты предполагали, что после внезапной гибели в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского, им будет легче достучаться до администрации следственного изолятора Нальчика.
Здесь местные власти пытаются закрыть эти вопросы, не хотят, чтобы люди поднимали эти вопросы и обращали на это внимание. Я не знаю, для чего это делают, потому что у них нет медицинских работников, нет, у них нет технических возможностей, у них нет средств на это, я не знаю, что у них нету. Но почему они не оказывают медицинскую помощь, на этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу. Здесь только одно. Или они специально хотят, чтобы эти люди не дожили до приговора суда, или искалечить этих людей до такой степени, чтобы они, даже если выйдут на свободу, полноценными гражданами, они не вернутся.
Уголовное дело по событиям в Нальчике 13-14 октября 2005 года в производстве Верховного суда Кабардино-Балкарской республики находится с 27 сентября 2007 года. Изначально предполагалось, что рассматривать его будут присяжные, однако попытки сформировать коллегию оканчивались неудачей. А после внесения изменений в российское законодательство, которые ограничили компетенцию присяжных, дело о нападении на Нальчик начали рассматривать профессиональные судьи, говорит представитель Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Виталий Курманов.
18 марта 2009 года дело рассматривается коллегией в составе трех профессиональных судей. На скамье подсудимых находится 58 человек, которым инкриминируется совершение особо тяжких преступлений, в том числе причинение смерти 35 работникам правоохранительных органов и военнослужащим, 15 лицам из числа гражданского населения. В настоящее время дело находится на стадии судебного следствия, в частности, идут допросы свидетелей обвинения, общее количество которых, напомню, свыше 1500 человек.
Среди некоторых наблюдателей в Кабардино-Балкарии из числа представителей правоохранительных органов и сотрудников суда распространено мнение о том, что подсудимые намеренно пытаются затянуть слушание, поскольку опасаются, что после вынесения приговора из следственного изолятора Нальчика их отправят по колониям или тюрьмам, где условия содержания будут еще хуже. Условия содержания в следственном изоляторе сегодня обсуждались и в Общественной палате России. В ходе этого заседания заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания Александр Смирнов частично признал вину службы в смерти юриста Эрмитаж Кэпитал Групп Сергея Магнитского, но при этом предложил дождаться результатов расследования гибели юриста. По мнению руководителя правозащитной организации «За гражданские права» Андрея Бабушкина, частичная ответственность за случившееся лежит и на судьях, поскольку именно они зачастую необоснованно выносят постановление об аресте.
Нам известны случаи, когда человека, например, отбирали под стражу за кражу на сумму там 1200 рублей. И не потому, что он был рецидивист, не потому, что он там не вылезал из милиции, а просто потому, что он совершил преступление, скажем, в Москве, жил сам в Москве, а зарегистрирован был в городе Рязани. И таких случаев огромное количество. Сегодня вот на круглом столе представителем СИНа Александром Смирновым была озвучена такая цифра, 40% лиц, содержащихся в СИЗО, это лица, привлекающиеся к уголовной ответственности за преступление небольшой или средней степени тяжести.
В Верховном суде не усматривают вины судебной системы в гибели юриста. Упреки в адрес судов – это классический вариант профанации, а такого рода обобщение – нечто иное, как популистский подход к интерпретации такого института, как суд, заявил Интерфаксу руководитель пресс-службы Верховного суда Российской Федерации Павел Одинцов. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода». Москва.
В Москве правозащитники и активисты оппозиции в субботу проведут митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования всей российской правоохранительной системы. Организаторы акции, которая санкционирована на этот раз властями, считают, что необходима переаттестация сотрудников силовых служб, сокращение штата сотрудников МВД и увеличение их зарплат. Правозащитники беспокоены участившимися случаями незаконного применения силы милиционерами в отношении гражданских лиц. Этим же, судя по некоторым заявлениям одного из лидеров партии «Единая Россия» Андрея Макарова, беспокоены и близко к Кремлю. Однако сегодня на пресс-конференции руководители партии «Единая Россия», где формально подводили итоги только что прошедшего съезда, об этой актуальной проблеме не было сказано ни слова. Промолчал и сам автор вчерашней сенсации. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Состав участников встречи подчеркивал идеологическое триединство партии власти. На ней выступили координаторы существующих внутри нее партийных клубов – социально-консервативного Андрей Исаев и государственно-патриотического Ирина Яровая. Либерально-консервативный клуб представлял его член Андрей Макаров. На сей раз он произнес вполне верноподданническую речь, в которой, как и другие ораторы, высказал искреннее убеждение в том, что консерватизм и модернизация очень даже совместимы. На вопрос «Радио Свобода» обсуждалось ли его предложение о ликвидации МВД в думской фракции «Единой России» или в партийных клубах, Андрей Макаров ответил.
Я же не предлагал, что выгнать всех милиционеров, желательно без пистолетов. Я все-таки немножко другое предложение делал. Вот я еще раз говорю, что не было никакого ни обсуждения, ничего. Я думаю, что мы все имеем право на свое мнение. Я не согласовывал это ни с кем и высказываю только свое личное мнение. Поэтому, если ожидали все, что меня сегодня расстреляют или исключат из партии, вы должны сказать, этого не произошло.
Как видим, Андрей Макаров вообще считает, что хотя «Единая Россия» и обладает большинством голосов в парламенте, а ее лидером является премьер-министр России, обществу надо решать возникающие проблемы самому, а не взваливать их груз на плечи партии власти.
Почему мы все время хлируем каким-то силам? Вот я глубоко убежден, что то, что я сделал вчера, выйдя на пресс-конференцию и придав гласности, реально вот гласности, факты, что МВД препятствует принятию важнейшего закона, я обратился к гражданскому обществу. На самом деле мы все налогоплательщики, все. И мне кажется, вот вопрос о том, можем ли мы противостоять вот этим попыткам, ну, кастрировать этот закон, это есть проверка гражданского общества. Еще раз говорю, я не жду каких-то партийных решений. Когда я понял бы, если бы меня спросила газета «Правда», а какие партийные решения приняты в исполнении вашего выступления. Но я, честно говоря, немножко удивлен, как мне задают этот вопрос «Радио Свободы».
Недоумевает член Генсовета «Единой России» Андрей Макаров. А еще один представитель либерального крыла партии власти, политолог Сергей Марков, считает, что во многом случайно ставшие достоянием гласности факты ожесточенной подковерной борьбы разных группировок во властной элите свидетельствуют об открытости и демократизме российской политической системы.
Это нормальный демократический процесс. Это только в авторитарном диктаторском обществе. Это любые законы, они рождаются в центре, и потом все берут под козырек, и все их выполняют. А в России существует, может быть, не идеальная демократия, но в целом демократическая система, в рамках которой различные общественные политические группировки, в том числе связанные с исполнительной властью и с правящей партией, имеют разные подходы к тем или иным проектам.
Сергей Марков считает, что вообще не следует излишне заострять проблему.
Одни люди предлагают, типа Макарова, они под влиянием на потока плохих новостей из правоохранительных структур, там, с этих скандалов, они говорят, слушайте, нам нужно быстрее, так сказать, идти по этому пути. МВД, оно согласно самой логике, но не согласно, так сказать, быстротой и радикальностью этого процесса. Компромисс будет найден в рамках нормальной демократической дискуссии. Знаете, те люди, которые говорят, что у нас нет демократии, они просто ее не видят. Она вот есть. Они просто предпочитают дискутировать несуществующие вопросы, типа диктатуры КГБ. Мифологические конструкции живут в нереальном мире вместо того, чтобы участвовать вот в реальных проблемах.
Сказал в интервью «Радио Свобода» депутат «Единорос» Сергей Марков. Так что о вполне реальных убийствах и изнасилованиях, совершенных людьми в милицейской форме, на встрече лидеров «Единой России» с журналистами уже не вспоминали. Зато много говорили о том, что кроме «Единой России» проводить реформы некому, и ругали оппозицию за то, что она ничего не предлагает. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Служит ли трагедия юриста Магнитского наглядным примером пороков российской системы исполнения наказаний? Об этом говорим с бывшим политзаключенным Григорием Пасько.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 26 ноября. Минувшей ночью российские пограничники застрелили гражданина Украины, который, минуя пропускной пункт, пытался пересечь границу между двумя странами. Из Киева Владимир Вахненко.
Согласно информации российской стороны, на которую ссылаются в Государственной пограничной службе Украины, погибший пытался незаконно пересечь границу на автомобиле «Нива» с прицепом. Сообщается, что он хотел контрабандой провести из России в Харьковскую область Украины оборудование для плавсредств. Как утверждают российские пограничники, они сделали предупредительные выстрелы, но нарушитель на это никак не отреагировал. Следующие выстрелы были произведены в сторону украинца. Одна из пуль попала ему в шею, и это ранение оказалось оказалось смертельным. Примечательно, что на участке границы между Белгородской областью России и Харьковской областью Украины это не первый случай гибели человека в результате применения оружия российскими пограничниками. Так, 23 апреля прошлого года здесь был обстрелян автомобиль УАЗ. При этом погиб водитель, который также оказался украинским гражданином. Почему такие трагедии происходят только на границе между Украиной и Россией? Слово директору Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорию Перепелице.
На этом участке имеется много нарушений с пересечением государственной границы, потому как эта граница обозначена только на картах. В этом отношении украинская сторона уже многие годы настаивает на необходимости перехода к демаркации границ. Была создана даже комиссия, и состоялась только одна рабочая встреча, и на этом, собственно говоря, вся ее работа закончилась. Поэтому то ли граждане России, то ли граждане Украины, конечно, не могут четко идентифицировать, где проходит эта линия границ. Я думаю, что все-таки эта проблема как раз обуславливается не какой-то там провокацией и так далее. Она обусловлена теми вызовами, которые исходят из отсутствия демаркации государственной границы. Потому что другие участки государственной границы Украины, они демаркированы.
В чем, по вашему мнению, состоит главная причина, по которой Россия отказывается от демаркации границы с Украиной?
Ну, в основном здесь лежат, я бы сказал, геополитические интересы России. Россия считает территорию Украины временно утраченной российской территорией. Многие россияне питают надежду, что украинский государственный суверенитет – это явление временное, и рано или поздно это будет частью России. Поскольку есть такое убеждение в этом, то зачем тогда обозначать эту границу между Украиной и Россией? Так или иначе, она будет не нужна в будущем или среднесрочной перспективе. Но это обставляется тем, что между гражданами Украины и России должно быть свободное передвижение и так далее. Хотя мы видим, отсутствие демаркации границы вовсе не способствует этому свободному передвижению, а наоборот, она приводит к таким угрозам и вызовам, как мы имели этот инцидент. То есть граница в таком случае становится небезопасной.
Говорил руководитель Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации заявили, что украинец убит после того, как едва не задавил пограничника. Находившийся за рулем автомобиля, гражданин сначала пытался незаконно пересечь границу, затем, поняв, что его обнаружили, попробовал скрыться. Когда пограничники преградили ему дорогу, нарушитель попытался сбить одного из них и даже задел бампером машины. Падая, пограничник успел выстрелить в сторону удаляющейся машины и попал водителю в шею. Это данные, которыми располагает Следственный комитет при прокуратуре. По этим же данным, пограничники действовали строго в соответствии с законом об охране границы. Подробнее о режиме российско-украинской границы и трагическом инциденте я беседовал с московским военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.
Учитывая то, что Россия и Украина в недавнем прошлом были частью одного государства, в настоящее время полноценной границы в ее классическом понимании с проволочными заграждениями, контрольно-следовательными полосами, с жестким режимом охраны как таковой между Россией и Украиной не существует. Более того, даже не проведена демаркация границы, видимая для, скажем, посторонних лиц. Поэтому режим границы в основном осуществляется через установленные пункты пропуска граждан и транспортных средств, а также путем патрулирования вдоль границы с Украиной подвижных оперативных групп соответствующих управлений Федеральной пограничной службы ФСБ вдоль указанных границ.
Если бы мы с вами решили совершить прогулку по Белгородской области, то теоретически мы бы случайно могли с вами забрести в Харьковскую область Украины?
Ну, скажем, если не иметь на руках GPS, соответственно, так сказать, цифровых карт местности, я полагаю, что такую возможность теоретически исключать нельзя.
Есть какое-то правило о открытии огня по нарушителям этой границы?
Ответить на этот вопрос можно лишь путем изучения соответствующих пограничных инструкций, которые регламентируют применение боевых средств, в частности, огнестрельного оружия на конкретных участках границы. Не имея в виду инструкции соответствующего территориального подразделения пограничной службы по Белгородской области, мы не можем ответить точно на вопрос, каким образом это регламентировано, поскольку это не классическая граница, где все ясно, где есть нарушитель, его преследуют, задерживают, и осуществляется весь тот комплекс мер, который мы знаем по классическим советским пограничным фильмам.
А кто-то понесет ответственность за гибель этого украинского гражданина, как вы считаете?
Судя по тем заявлениям, которые сделали должностные лица в системе пограничной службы, они действовали правомерно. В частности, были поданы сигналы, все необходимые. Я так понимаю, что речь, прежде всего, идет о световых сигналах. Затем были произведены предупредительные выстрелы в воздух, которые, по версии российских пограничников, нарушитель должен был услышать и остановиться. Если руководствоваться вот изложенной версией, то российские пограничники действовали правомерно и в соответствии с теми правилами, которыми регламентировано применение боевого оружия против нарушителей границы.
В общем, понятно, что этот несчастный украинский гражданин вез никакие не наркотики, речь там идет о каких-то плахсредствах, какую-то лодку, может быть, в прицепе своей Нивы он вез. А в общем, это, наверное, проступок, но, в общем, не такой, за который карают смертной казнью такой вот. И, кроме того, российские пограничники утверждают, что смерть была случайной. Как вот с этим быть совсем? Просто закроют дело, вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле никто убивать не хотел, потому что, действительно, это крайний случай, который гибель человека, она никому не нужна. И я думаю, что пограничники не какие-то кровожадные люди, которые, так сказать, открывают огонь на поражение без предупреждения. Очевидно, это сочетание неблагоприятных факторов, которые привели к этой трагической случайности. Что касается конкретных мер реагирования, очевидно, будет назначено следование. Важно то, что украинское посольство в Москве уже сделало соответствующее заявление, поэтому я полагаю, что никто на самотек данный инцидент не пустит. Конечно, жаль, что погиб человек. Я думаю, что выводы отсюда должны быть сделаны, исходя из того, что все-таки режим российско-украинской границы, он должен быть все-таки более детально определен для того, чтобы вот такие печальные инциденты не возникали в дальнейшем. По предварительным данным, действительно, речь могла идти о незаконном перемещении неких запчастей к плавсредствам, к моторным лодкам. Все-таки будем надеяться, что на непростые и без того российско-украинские отношения он не повлияет в негативном плане.
Может быть, есть смысл демаркировать эту границу России и Украины? Все-таки уже 20 лет почти независимой Украине. Почему до сих пор не завершена эта работа?
Граница демаркирована лишь с ограниченным количеством бывших советских республик. В частности, эта работа активно проводилась со странами Балтии, которые сегодня являются уже членами НАТО, и где граница функционирует в таком классическом режиме. Но, например, те же самые проблемы, что на границе с Украиной, они существуют и на границе, скажем, России и Казахстана. Вообще это, я думаю, прежде всего политическое должно быть решение. Пока, насколько я представляю, не российское, не украинское общество, не говоря уж о политических лидерах, не готово к такому вот строгому территориальному размежеванию, потому что сохраняются какие-то узы на уровне, пусть не политиков, но их семей, простых граждан. И, скажем, возведение бастионов на российско-украинской границе, я думаю, будет возможно лишь в том случае, если Украина вступит в НАТО.
Московский военный эксперт Игорь Коротченко. Российские пограничники застрелили украинского нарушителя. Это «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 26 ноября. Во второй половине часа следующие темы. В Москве назван лауреат премии «Большая книга». Александр Подробинок отказался от польской государственной награды. Отменены выборы мэра Нижнего Новгорода. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Министерство внутренних дел. Кадровые чистки вместо реформ.
Комментарии экспертов.
Золотой век. Почему металл стал дороже денег?
В блогах «Свободы».
Блогер Алексей Сазонов. Фоторепортаж с фронтов Первой Чеченской.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане на Северо-Кавказской железной дороге сработало взрывное устройство. Данные о пострадавших не поступали. На месте происшествия работают оперативные службы. В Сунжинском районе Ингушетии убит боевик. По информации МВД, милиционеры в перестрелке не пострадали. В Сунжинском районе со вторника действует режим контртеррористической операции. Суд в Казани приговорил году и 9 месяцам заключения Ирика Муртазина, бывшего пресс-секретаря президента Татарстана Ментимира Шаймиева. По данным следствия, Муртазин распространил в интернете ложные сведения о смерти главы республики. Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель в следственном изоляторе юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, в 1994-1996 годах в Чечне погибли около 14 тысяч военнослужащих. В Москве правозащитники и активисты оппозиции проведут в субботу митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования системы МВД. Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил, что законопослушные россияне имеют право дать отпор милиционерам, если те проявляют агрессивность. Депутаты Верховной Рады Украины не смогли преодолеть вето президента на законопроект, предусматривающий выделение миллиарда гривен на борьбу с распространением вируса гриппа H1N1. В Иране приговорен к 6-летнему тюремному заключению Бехзад Набави, бывший министр промышленности и вице-спикер парламента, обвиненный в действиях, направленных против исламского государства.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 26 ноября. В открытом письме к президенту Польши Леху Качинскому московский журналист и правозащитник Александр Подрабинок сообщил об отказе от ордена за заслуги перед Польшей. Награды Подрабинок в составе группы общественных деятелей из разных постсоветских республик удостоен за поддержку демократических перемен в Центральной Европе в 80-е годы. Среди других представленных к ордену еще один россиянин, это живущий в Великобритании правозащитник Владимир Буковский. Причиной от отказа от награды Подрабинок назвал отсрочку вручения ордена, которую польская сторона объяснила отсутствием одобрения с российской стороны. Вот цитата из письма Подрабинока. «Я приношу свои соболезнования польской национальной независимости в связи с тем, что для вручения иностранным гражданам польских наград требуется согласие диктаторов и нелегитимных президентов других стран». Конец цитаты. В Варшаве, как сообщает корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дзиковицкий, эту ситуацию комментирует очень осторожно.
К высоким государственным наградам, командорскому кресту за заслуги, офицерскому ордену за заслуги, кавалерскому кресту ордена за заслуги, президент Польши Лех Качинский представил около двух десятков граждан Эстонии, Грузии, Украины и Литвы. После церемонии вручения наград, которая состоялась 20 ноября в Варшаве, на интернет-странице президента Польши появилась информация о том, что Буйволу, Буковскому и Подрабинку ордена вручат, я цитирую, после получения от стран, гражданами которых они являются, разрешения на их прием. Нужно ли на самом деле такое согласие? Ситуацию комментирует многолетний депутат Сейма Тадеуш Ивинский. Это достаточно деликатный вопрос, потому что приняты определенные правила дипломатии, которые гласят, что хорошо было бы, если бы такие вещи происходили не то что с разрешения, а при информировании другой стороны, другого государства. Хотя это, конечно, не обязательное условие. А что же делать в ситуации, когда награждаемые диссиденты в своих странах и согласие их руководства на такие награды скорее вряд ли можно ожидать? Если речь идет об оппозиционерах, то это тонкая вещь. Я не хотел бы здесь критиковать своего президента. Тем более для иностранных средств массовой информации. Назову эту ситуацию неудобной, так бы я сказал. В Польше отказы от государственных наград или их возврат в связи с несогласием с политикой или конкретными высказываниями президента имеют место довольно часто. Например, летом минувшего года бывший оппозиционный лидер, активист студенческого комитета солидарности Яцек Раковецкий отказался принять орден от президента Леха Качинского, поскольку этого не позволили ему сделать политические убеждения, в том числе отношение нынешнего президента к бывшему Леху Валансе. Решающим фактором для меня было поведение президента Качинского по отношению к Леху Валенсе. Скажу прямо, я тоже отношусь во многом к Валенсе критически, но для меня он остается и будет всегда символом всего самого лучшего, что есть в Польше, солидарности и перемен. Если о нем пишут книги, снимают обидные фильмы, которые никак не отражают всю глубину и разносторонность проблем, существовавших в то время, так это нормально, у нас свободное государство. И здесь президент должен оставаться независимым арбитром, несмотря на все разногласия, должен объединять, а не делить. А поскольку президент в этом деле ведет себя совершенно иначе, то я пришел к выводу, что не могу с чистым сердцем принять эту награду из его рук. В марте минувшего года в знак протеста против того, что на церемонию, посвященную 40-й годовщине антиправительственных выступлений 1968 года, в президентский дворец не был приглашен один из лидеров тех протестов, Адам Михник, офицерские кресты Ордена Возрождения Польши вернули президенту актеры труппы легендарного театра «Восьмого дня».
Из Варшавы сообщал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. Тему продолжит мой коллега из Минска Игорь Корней.
Один из тех, кто должен был получить польскую награду – искусствовед, политик, член консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Валерий Буйвол. Решение о награждении Буйвола сопровождалось формулировкой «за выдающиеся заслуги в деятельности во имя демократических перемен, за поддержку стремления к независимости в Центральной и Восточной Европе». В минувшее воскресенье Валерий Буйвол присутствовал на торжественной церемонии в Варшаве, однако орден так и не получил. В соответствии с польским протоколом для награждения необходимо согласие руководства страны, где в настоящее время проживает лауреат. Такого согласия президента Беларуси Александра Лукашенко политик не получил. В итоговом списке 50 граждан Украины, Литвы, Грузии, Эстонии. По имеющимся сведениям, у представителей этих стран технических проблем не возникло, и все они получили из рук руководителя президентской канцелярии Владислава Стасяка кресты командоров, офицеров и кавалеров. Все лауреаты – бывшие диссиденты, в коммунистический период активно сотрудничавшие с польской оппозицией. В свою очередь, белорусский лауреат Валерий Буйвол поступок Александра Подробинника не одобряет и от награды не отказывается.
Я удячный польскому громадству.
Я благодарен польскому обществу и президенту Польши. Для меня это большая честь, и я воспринимаю это представление к польской награде как признание борьбы наших белорусских патриотов за нашу и вашу свободу.
Как признание борьбы наших белорусских патриотов за нашу и вашу свободу.
Сотрудник посольства Польши в Беларуси Павел Марчук подтвердил, в соответствии с польскими законами, для награждения государственными наградами иностранцев необходимо согласие правительств их стран. Действительно, это так. В Польше действует закон о награждениях. Не знаю, почему так произошло, поскольку об этом нужно было бы спросить у законодателей. Однако закон у нас на самом деле такой. С подобной проблемой уже столкнулись и другие белорусские граждане. В сентябре этого года не получили польских наград 10 ветеранов армии Краевой из Белоруссии, которые во время войны сражались с фашистами и коммунистами, а после ее окончания получили по 25 лет лагерей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 26 ноября. Политологическое сообщество активно обсуждает решение депутатов городской думы Нижнего Новгорода. Они постановили, что отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской думы, а не всенародным голосованием. Внимание к этой инициативе городского собрания привлечено потому, что Нижний Новгород – это важный для России город, один из городов с населением больше миллиона человек и первый среди равных ему городов, где принято такое решение, по мнению многих политологов, ущемляющее демократические свободы граждан. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Решение об изменениях в городском уставе, предусматривающих отмену прямых выборов мэра Нижнего Новгорода, местная дума приняла через неделю после общественных слушаний по этому вопросу. Жители города высказались за сохранение процедуры, однако народные избранники не приняли этого внимания. Борис Немцов, начинавший свою политическую карьеру с поста губернатора Нижегородской области, рассматривает решение городской думы как неуважение к своим землякам.
У нас и так граждане уже ничего не решают, а отмена прямых выборов мэра – это лишнее пощечина в первую очередь моим землякам нижегородцам. Вот я знаю, что это решение проталкивал Шанцев. Власть настолько боится народного мнения, что вот они прибегают таким хамским способом, по сути, игнорировать мнение народа.
Нижегородское правое дело уже отметило отмену выборов акции под названием «Поминки демократии». Выражая протест по поводу решения городской думы, руководитель Нижегородского отделения партии Денис Лабуза апеллирует к тезису президента о модернизации.
Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Не в ситуации, когда президент говорит о модернизации страны, а эта модернизация не только экономическая, но и политическая, у нас получается все с точностью да наоборот. То есть мы создаем все трудности, которые нужно преодолевать. Да, устав города предусматривает три варианта избрания мэра, в том числе из числа депутатов. Но этот устав писался, когда губернаторы были избираемы жителями Нижегородской области. Сегодня, когда губернатор утверждает законодательное собрание, отменив еще и прямые выборы мэра, получается, мы лишаем граждан своих гражданских прав, которые, получается, избирают только сельсоветы, а все остальное как бы происходит без них.
Решение нижегородских депутатов вызвало бурную реакцию не только в самом городе, но и в других регионах России. И это вполне объяснимо. Нижний Новгород – один из 7 российских городов-миллионников. К чему может привести отмена прямых выборов конкретно в Нижнем Новгороде и какова роль этого решения во взаимоотношениях руководства города и области? На этот вопрос отвечает руководитель региональных программ Фонда развития региональной политики Александр Кынев.
На мой взгляд, это вряд ли решит те проблемы, которые в городе существуют, потому что есть давние проблемы взаимоотношений администрации города и администрации области, которая при всех губернаторах и при всех мэрах, которые менялись, все равно существовала. В течение последних лет, когда губернатором стал Валерий Шанцев, постепенно все основные представители стада региональной элиты были со своих постов убраны и заменены людьми с гораздо меньшим, скажем так, личным авторитетом и меньшими элитными возможностями. Можно сказать, что Шанцев в течение ряда лет планомерно все больше и больше расширял свой контроль за регионом. И вот одним из последних таких бастионов был как раз Нижний Новгород во главе с его мэром.
Большинство экспертов считают, что отмена прямых выборов мэра – решение, продавленное губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Эту точку зрения разделяет и политолог Ростислав Туровский.
Очевидно, стремление губернатора Шанцева взять под контроль власть в Нижнем Новгороде, в том числе и по той причине, что губернатор стремится контролировать городские сферы хозяйства, строительный комплекс, землю. То есть то, что, в общем, он привык контролировать и когда работал в Москве на посту вице-мэра. И то, что в городе более самостоятельная выборная власть, его как губернатора никогда не устраивало и не устраивает. Поэтому изменения в устав вносятся, думаю, что в интересах губернатора, который попытается предложить своего сити-менеджера, лояльного и подконтрольного, для того, чтобы усилить влияние на экономику города.
Для мэров, пользующихся поддержкой горожан, к которым относится мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, прямые выборы более выгодны, так как дают большую свободу действий без оглядки на руководство страны или региона, считает Александр Кынев.
А мэры заинтересованы в том, чтобы сохранить подобный механизм, поскольку он повышает их элитные возможности, он повышает их авторитет. И конечно, никто просто так от такого ресурса, как прямое избрание, не откажется. То есть, единственный гипотетический вариант, если мэр понимает, что он не популярен, что у него мало шансов выиграть прямые выборы, тогда он может пойти на отмену в надежде, что депутатский корпус он будет контролировать лучше. Это вот единственный случай, когда это может быть выгодно самому мэру.
Вопрос, которым задаются эксперты-политологи, не станет ли решение нижегородских депутатов пробным шаром, за которым последует отмена прямых выборов и в других крупных городах России. Александр Кынев полагает, что в регионах ситуации разные.
Есть разные губернаторы, есть разные стили управления, и не каждый губернатор в состоянии продавить подобные решения. То есть, наверное, многие бы хотели, но я не думаю, что многие, во-первых, могут это сделать, учитывая политическое влияние мэров, а во-вторых, все диктуется конъюнктурой. Дело в том, что, как правило, в городах гораздо более самостоятельно развит бизнес, там гораздо более сильны независимые политические партии, и далеко не в каждом крупном городе губернатор может быть уверен, что он получит в городском совете лояльное себе большинство.
Эксперты надеются, что решение Думы в Нижнем Новгороде не вызовет цепной реакции. Впрочем, выборы мэров Уфы и Казани никогда не проводились. А в Перми, наряду с мэром, который выбран жителями города, есть и так называемый сити-менеджер, работающий по контракту. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения Лены Карпинского, обозревателя и главного редактора газеты «Московские новости» конца 80-х, начала 90-х годов. Карпинский скончался в 95-м. Выходец из высокопоставленной семьи революционера, сделавший успешную карьеру комсомольского работника и журналиста, в 70-е годы Карпинский был исключен из КПСС за внутрипартийное диссидентство и выступление против цензуры, затем стал одним из идеологов перестройки. О Лене Карпинском вспоминает сменивший его в должности главного редактора «Московских новостей» Виктор Лошак, теперь главный редактор журнала «Огонек». Беседу ведет обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев.
Какое вам досталось наследство, потому что газета – это, собственно, и есть главный редактор?
Наверное, речь не столько о газете, сколько о той человеческой эстафете, которую Карпинский передал мне, и не только мне, всем тем, кем он рядом работал, потому что у всех
И на всю жизнь, я уверен, осталось ощущение, что жизнь подарила им счастье работать с очень необычным, с очень философски сложенным, очень интересным по-человечески персонажем. Я только всегда думал, какое счастье, что КПСС вот таких людей от себя оторгло. Ведь Карпинский был исключен из партии, был разжалован в пыль, занимая все время довольно высокие посты в комсомольской партийной иерархии, он был секретарем ЦК комсомола и так далее, и так далее. И вот то, что КПСС отвергло таких людей, видимо, она и предопределила свой собственный крах в будущем. Потому что Карпинский человек, который очень интересно осмыслил жизнь, давал рецепты движений и был в высшей степени нетривиальным человеком.
Непростая жизнь и непростая карьера. Они не сделали его, не скажу даже, озлобленным, жестким?
Вот это тоже один из уроков. Вот его жизнь била, а он оказался с вершин элитных, ну, на таком московском интеллигентском дне. Его забыли многие карьерные друзья. Тем не менее, он оказался удивительно добрым человеком. Он всем все прощал. Он не держал зла ни на кого. А у меня самого были не совсем простые с ним отношения, потому что я был человеком, который технологически делал еженедельник, а он был человеком, который вел его идеологию, философию, политическую линию. И это очень часто его, эта линия, она шла вразрез с технологией выпуска еженедельника. И тем не менее, никогда ни окрика, никогда ни, никакой злобы, никакой памяти чего-то неприятности, никогда этого не было. Я думаю, что очень многие люди отвечали ему тем же. Он для очень многих людей остался человеком, который сформировал их мировоззрение, их скорректировал их по-человечески. Вот я, например, один из этого большого отряда людей.
Мне кажется, что очень во многом он сформировал даже взгляды такого человека, которого в массовом сознании принято считать единственным изготовителем московских новостей того времени, Егора Яковлева.
Ну, мне трудно расставить все это на шкале учитель и ученик, но, безусловно, Егор Владимирович очень в Карпинском нуждался. Хотя Карпинский, конечно, нуждался, Егор Владимирович тоже. Стоит напомнить, что Карпинский был исключен из партии, его работа в любой газете в советское время, даже в перестроечной, была почти исключена. Егор Владимирович Яковлев проделал очень сложную, очень длинную комбинацию с походами к Горбачеву и к Александру Николаевичу Яковлеву, с тем, чтобы сначала восстановить Карпинского в партии, а затем позволить ему работать в газете, в том случае, в «Московских новостях». Он начинал в «Московских новостях» политическим обозревателем. Но мы ведь с вами знаем, что задолго до того, как он стал штатным сотрудником «Московских новостей», он подолгу сидел в кабинете у Егора Владимировича. Они вместе варили эту кашу, обдумывали какие-то политические ходы, единственно возможные в очень сложных условиях, в которых издавались «Московские новости», потому что среда была, политическая среда была очень агрессивна к «Московским новостям», не говоря уже о среде людей власти. И, конечно, вот по-человечески, и философски, и политически очень он нуждался, Яковлев. Ведь он же был, с другой стороны, и таким легким человеком. Он был, как я понимаю, плейбоем в молодости. Он любил посидеть с нами, хотя мы были моложе, значительно, и выпить, и поболтать. Живой. И он съездил в Швейцарию, искал все время какое-то кафе, не понимал понять, почему он ищет это кафе, что там в этом кафе находится. Нашли, наконец, посмотрел и сказал, что... Ну, я, говорит, своего папу не понимаю. Кажется, его папа обдумывал с Лениным записки о кооперации в этом кафе. Он не мог понять, как можно было в Швейцарии в этом кафе обдумывать какой-то труд, который привел страну в такое состояние. Все ему всегда поминали, что у него была каноническая фотография, он на коленях у Сталина сидит. Карпинский был сыном известнейшего соратника Ленина Вячеслава Карпинского. Вот такая судьба, вот воспитание в кремлевских кругах, они, по-моему, даже жили в Кремле тогда, до одного из идеологических лидеров крушения всего коммунистического, до одного из идеологических лидеров перестройки.
Журналиста, публициста и бывшего внутрипартийного диссидента Лена Карпинского в день 80-летия со дня его рождения вспоминал Виктор Лошак, теперь главный редактор журнала «Огонек», в беседе с моим коллегой Михаилом Шевелевым. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 26 ноября в Москве вручается национальная литературная премия России «Большая книга». Эта премия имеет самый большой финансовый фонд в России – 3 миллиона рублей за первое место. Обеспечивается финансами альфа-групп олигархов Романа Абрамовича и Александра Мамута. Среди учредителей этой награды – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. О смысле государственных литературных премий в сегодняшней России и диалоге власти и писателей в России на фоне долгой советской традиции размышляет обозреватель радио, обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Наринская.
И задумывалась эта премия несколько лет назад, и продолжает она быть, как именно настоящая государственная премия. Не то, что вот та госпремия, которая там тоже выдается по разным номинациям, а это некий диалог государства и литературы, который ведется вот посредством этой премии. Даже само название «Большая книга», да, оно предполагает, что вот эта большая страна, империя, ей нужна большая литература, и, соответственно, ей нужна большая книга. Вот эти вот, так сказать, длинные тексты, которые предлагают нам задуматься о главном, а именно там о судьбе человека внутри его страны, человеке и страны предполагаются с большой буквы, являются смыслом того, что нам заказывали, когда эту премию предлагали. Ее ведет, ну, обычно, люди, заведующие нас государственной печатью и массовыми коммуникациями, они чувствуют себя на сцене хозяевами. Я не хочу сказать, что их конферанс хуже, чем какой-нибудь другой. Они за словом в карман не лезут. Ни у кого не вызывает ни сомнений, ни никаких других вообще чувств. То, что вот эти люди, которые государством, в общем-то, представлены, и даже не то, чтобы к литературе, а к печати и массовым коммуникациям, то есть к вещам прикладным и техническим, являются главными людьми на этом пире духа. Люди, которые там не хотят вообще участвовать в этом всем, или которые идут своим путем и не захлестнуты взаимоотношениями государства и писателей. Если говорить о той картине флирта государства и писателей, которые существуют, то да, мне кажется, за последние несколько лет он приобретает абсолютно такой узнаваемый советский вид, ландшафт. Причем такой, знаете, не надрывно советский, а наоборот такой удовлетворенно советский, что да, так и есть. Это контакт государства из литературы. Литература и должна решать государственные задачи. Ведь, ну, смотрите, значит, когда премьер-министр решает на свой день рождения встретиться с писателями, за маленьким исключением, все писатели, и те, которые мыслят себя государственниками, и те, которые мыслят себя либералами, все идут на эту встречу, и славой каким-то там достоинством становится то, насколько храбрый вопрос кто-нибудь осмелился ему задать. То, что на эту встречу надо идти, и что этот диалог надо вести, и что в эту игру надо играть, по-моему, просто уже ни у кого не вызывает никаких сомнений.
За церемонию вручения большой книги наблюдает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова. И сейчас, послушав размышления литературного комментатора из Москвы Анны Наринской о сути отношений писателей и власти в России, мы узнаем, кто стал счастливым обладателем награды в этом году. Лена, добрый вечер. Итак, каковы результаты премии?
Добрый вечер, Андрей. Ну, конечно, главная интрига этого премиального года была, каким образом то советское, тот мейнстрим, о котором говорила Анна Наринская, вырезали себя в фигурах троих победителей, не будем забывать, что их трое. Ждалась победа книги Аллы Марченко «Баня Ахматова» или архитектора Андрея Балдинова «География русской литературы» во второй и третьей номинации, поскольку это книги биографии великих, и они традиционно побеждали, такого рода книги традиционно побеждали в прошлогодних премиальных сезонах. Однако все голоса жюри, это более 100 человек, отданы чистой билетристике. Третье место получил известный драматург Леонид Зорин, автор пьес «Покровские ворота» и «Варшавская мелодия», за сборник автобиографической прозы под названием «Скверный глупый». И как, в общем, следует из названия, страна и мир, в которых жил драматург, для веселья мало предназначены. В одной из повестей под названием «Медный закат» Зорин рассказывает реальную историю, которая стоит за «Варшавской мелодией», о разделенных, ну, если не железным занавесом, то советской границей, точном русском мужчине и женщине польке. Роман Александра Терехова «Каменный мост», который получил вторую премию, очень многие критики прочили в победители. Это детективная история, это убийство 14-летней красавицы, дочки дипломата Уманского и ее одноклассникам, также сыном дипломата. Действие происходит во время Великой Отечественной войны. Роман претендует, да, и эти люди являются жителями дома на набережной, то есть это такая прямая отсылка к роману Юрия Трифонова. Роман претендует на некоторую реконструкцию документального, на некоторое расследование, но вместо того, чтобы докопаться до живой интересной
интересующий читатель документальной правды, предлагается очередной советский миф.
А Елена, известно, что лауреатом первой премии «Большая книга», самой главной и 3 миллионов рублей, стал Леонид Юзефович за роман «Журавли и карлики». Что это за книга?
Да. Юзефович – автор нескольких известных исторических романов, и действия «Журавлей и карликов» происходят и в России, и в Бурятии, и в Монголии, в 17-21 веках. В общем-то, обычно у Юзефовича принято, это его фирменный стиль. Душа некого авантюриста 17 века переселяется в простого геолога, там действуют и потомки Шуйского, и какие-то чрезвычайно там известные исторические деятели, простые люди. Если можно, я вот маленькую цитату из этого романа приведу, если нам еще позволяет время. Оторопел, он радовался, что сегодня вернется домой и полетит в Гонконг. И если кто-нибудь спросит, почему у Иисуса Христа нет ни братьев, ни сестер, он встанет и ответит: у Бога много сыновей и дочерей, все мы его дети, все мы братья и сестры, включая китайцев и бурят. Ну, в общем, надо сказать, что это достойное решение, достойный выбор, потому что Юзефович очень хороший писатель, в отличие от, простите меня, Рыбу Терехова, роман которого просто написан небрежно. И это не недостаток премии такой выбор. Другое дело, что литературный мейнстрим русский сейчас не предлагает ничего лучше, чем исторические и квазиисторические романы. Но тут еще одна довольно забавная коллизия. Дело в том, что через несколько дней будет вручаться русский букер, и книга Леонида Юзефовича «Журавли и карлики» и книга Александра Терехова «Каменный мост» вошли и в шорт-лист большого букера. То есть опять будет между ними какое-то соперничество, и вот какое решение примет жюри большого букера, это может быть теперь главная интрига вот литературной общественности предстоящей недели.
Ну, это мы узнаем через неделю. Елена, еще об одном хочу вас спросить. Минута у нас в эфире осталось. Борис Васильев, известный советский еще писатель и хороший писатель советского времени, получил сегодня премию за честь и достоинство. Он присутствовал в зале?
Да, он присутствовал в зале, и, надо сказать, что это решение было принято бурнейшими аплодисментами. Он сказал несколько вполне уместных вежливых фраз, но, надо сказать, что ведущие премии Леонид Парфенович и Светлана Сорокина вели себя чрезвычайно достойно. И вот как раз вот того неприятного привкуса советского в церемониях премии, о котором говорила Анна Наринская, на этот раз не было. Все-таки Парфенов и Сорокина люди много экспериментирующие с темой советского на экране, и Сорокина пошутил, что советская то ли мода, то ли ностальгия, но во время этой церемонии хотелось бы отстраниться от этого сюжета. За честь и достоинство премию получил Борис Васильев, и это было принято залом с огромным энтузиазмом.
Спасибо, Елена. Главным лауреатом 4-й национальной литературной премии «Большая книга» стал Леонид Юзефович. Об этой премии нам рассказали моя коллега Елена Фанайлова и обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Наринская. Это была рубрика «Сегодняшний факт». Вот так обстояли дела в четверг, 26 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Оставляю микрофон Марине Тимашевой. После выпуска новостей очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите российский выпуск. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционная фракция «Право и справедливость» обвинила правительство Дональда Туска в...
Отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской...
На улице Анкары, Стамбула и других городов вышли тысячи...
Американское командование базы угрожает обратиться непосредственно в посольство США.
Москва ведет переговоры с Парижем о возможной покупке...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».